Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. Над экономикой Китая нависают грозовые тучи. Шторм, который 8 лет назад обрушился на финансовую систему Запада и от которого, казалось, КНР надежно защищена, вот-вот, согласно прогнозам экономических синоптиков, должен поразить и Китай. Таков лейтмотив сразу нескольких публикаций, появившихся в последнее время в самых влиятельных информационных агентствах, включая Bloomberg. Точны ли эти прогнозы? Если да, то какими могут быть масштабы грядущих разрушений? Как отзовутся они в странах, являющихся экономическими партнерами Китая? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов расспрашивал американских специалистов.
На экономику Китая надвигается тайфун. Имя ему – долговой пресс. Как сообщают аналитики на Западе и в самом Китае, заемщики, взявшие в последние годы огромные кредиты, испытывают все больше и больше трудностей с их выплатой. Чтобы погасить старые долги, они влезают в новые. Судный процент при этом растет, одновременно общехозяйственная конъюнктура, а с ней и прибыли, из сумм которых заемщики предполагали расплачиваться с кредиторами, проседают. По ценным бумагам, которые имитируют компании-должники в целях привлечения нового капитала, они вынуждены предлагать покупателям теперь куда большие дивиденды, чем в прошлом. Все чаще в аналитических справках, посвященных экономике Китая, фигурирует страшное слово «дефолт», «кризис неплатежей», «банкротство». Суммарная задолженность одних только промышленных и сервисных компаний, не считая финансовых, может превысить в этом году 150% ВВП. Всего два года назад этот показатель был 139%, и без того самый большой среди 10 ведущих экономик мира. Во Франции, к примеру, он составляет 108%, в Японии 103%, в США 78%. Центральный банк КНР в создавшейся ситуации балансирует. С одной стороны, он принимает меры, чтобы остановить рост официального и полуофициального кредитования, которое осуществляет подведомственная ему финансовая организация. С другой, ЦБ не может позволить себе слишком резких шагов, дабы не перекрыть полностью движение кредитных потоков, что вызывает панику и хаос во всей финансовой системе.
Финансовый пузырь есть следствие избыточного стимулирования экономики, которое центральное правительство КНР проводило, начиная с конца 2008 года.
Гость «Радио Свобода» Гордон Чан, один из ведущих в США специалистов по экономике Китая.
Правительство добилось стимулирования роста, но дорогой ценой. Стоимость активов, в первую очередь недвижимости, достигла заоблачных высот. Это и есть финансовый пузырь. Воздух из него должен быть выпущен. Цены активов на таком нереально высоком уровне удержаться не могут. Споры идут только о том, когда это произойдет.
Финансовый пузырь, идет ли речь о стоимости недвижимости, акций, сырьевых ресурсов или тюльпанной мании, охватившей Голландию в середине 17 века, это, согласно классическому определению, заметное и длительное отклонение цены актива от той, которую диктует фундаментальные составляющие спроса и предложения. Отклонения эти становятся все более значительными, пока пузырь, наконец, не лопается, и цена не возвращается стремительно к ожидаемому уровню. Механизм образования пузыря, как правило, нелегко объяснить. Как сложно точно предсказать срок его сдувания. Это касается, например, ничем зримо неоправданного взлета курсов акций интернет-стартапов в Америке в период с 1995 по 2000 год, необъяснимого ни их текущими доходами, ни их ближайшими или даже среднесрочными перспективами. Тоже верно в отношении пузыря, возникшего на рынке недвижимости в США в конце 90-х годов прошлого века. Цены в течение 6-7 лет прирастали в среднем ежегодно на 10%, после чего махом скатились к почти что предбумовой отметке. Анализ фундаментальных параметров жилищного рынка, стоимость строительства, увеличение населения или заработков граждан, изменение структуры семьи и близко не подводит нас к ответу на вопрос о причинах, породивших ажиотаж домовладения. Разумеется, можно говорить о том, что спрос подстегнули мизерная ставка ипотечного кредита и низкие требования к размеру первоначального взноса, но как понять, почему банки и заимодавцы осыпали щедрыми кредитами клиентов, чья платежеспособность совершенно очевидно не могла выстоять и перед малейшими материальными невзгодами? Как бы то ни было, китайский случай никаких теоретических загадок не таит. Вернемся к нашему гостю, Гордону Чану. Итак, в конце 2008 года правительство КНР стало бешено закачивать деньги в экономику.
На конец 2008 года пришелся пик финансово-экономического кризиса в США и в Западной Европе, являющихся основными импортерами китайской продукции. Опасаясь, что сокращение экспорта ослабит быстрый и планомерный рост производства, а именно в нем Компартия видит залог своей легитимности, центральное правительство решило оживить работу промышленности, ориентированной на внутренний рынок. В свете этого Госбанком было предписано начать льготное кредитование предприятий и проектов региональных органов власти и управления, политической задача была временно решена, ВВП продолжал расти. Так что стимулы сработали, но чисто номинально. Итогом их внедрения стали автомобильные и железные дороги, ведущие в никуда, и разбросанные по всей стране безлюдные города-призраки.
Осознавало ли центральное правительство риски, на которые оно идет?
Естественно, власти понимали, что посредством этой безумной денежной экспансии они рискуют разогнать маховик инфляции и создать финансовые пузыри в разных отраслях экономики. Сильных и независимых рыночных институтов, которые могли бы потенциально сдержать этот административный угар, в КНР нет. Ставка делалась на то, что эти мероприятия кратковременные, вызванные к жизни экстренными обстоятельствами, и что они будут свернуты, как только неразбериха на Западе уляжется и объем импорта из Китая восстановится. Пекин не считал, кризис в странах-импортерах затянулся, и за это время долги частных лиц, предприятий, главным образом государственных и органов управления на местах, выросли невероятно. Центральное правительство знает, что сжатие денежной массы – это сегодня для него приоритет номер один. Но как этого добиться сравнительно безболезненно, ему невдомек.
Какие-то меры, тем не менее, были предприняты?
Дважды в 2013 году, в июне и в декабре, Центробанк, согласно официальным заявлениям, делал попытки ужать денежную массу, хотя, строго говоря, это было не сжатие, а лишь отказ от предоставления должникам еще более крупных кредитов. При этом оба раза даже эти паллиативные меры вызвали столь сильные общесистемные перебои с платежами вплоть до временного закрытия отдельных банков, которые власти пытались скрыть от населения, что ЦБ перепугался и вернулся к прежним темпам кредитной эмиссии. На настоящий момент, как мне кажется, центральное правительство наконец-то честно призналось самому себе, что не знает, как решить эту важнейшую проблему массивной задолженности.
Как полагает Гордон Чен, все это доказывает, что китайская модель госкапитализма отнюдь не лучше западной, что Китай не элиминировал причины кризиса, который постиг США и Европу, а лишь отодвинул его, заплатив за отсрочку умножением проблем, от решения которых ему все равно не уйти. При самом лучшем раскладе Китай избежит катастрофы, но не стагнации, вроде той, что переживала Япония в течение двух десятилетий после сдувания своего финансового пузыря. Оптимисты надеются, что перед лицом надвигающейся катастрофы или как минимум застоя Китай пойдет на глубокие реформы. В частности, либерализует рынок труда, перестанет искусственно занижать курс юаня, разорвет смычку госбанков и госпредприятий, которые зачастую являются в своих секторах монополистами, тормозящими инновации. Пессимисты, в их числе лауреат Нобелевской премии по экономике Гэри Бекер, не верят, что центральное правительство решится на фундаментальные перемены. Причины этого коренятся и в собственных страхах высшего руководства, и в том, что, как оно прекрасно понимает, преобразование неминуемо натолкнулся на сильнейшее сопротивление в регионах. Госпредприятия не расстанутся добровольно со своим привилегированным по сравнению с частным сектором статусом получателей льготных кредитов, а госбанки не распахнут объятия конкурентам из-за рубежа, чей капитал мог бы очень пригодиться и отечественным коммерческим фирмам, и гражданам, испытывающим острую нехватку потребительского кредита. Протекционистские взгляды госсектора, подчеркивает Бекер, разделяет пекинское руководство, у которого после кризиса 2008 года на Западе пропала всякая охота открывать финансовый рынок страны иностранным банкам, сколь бы значимой теоретически не была их роль в обеспечении будущего экономического роста Китая. Схожий прогноз в отношении КНР делает коллега Бекера по Чикагскому университету Ричард Познер. То, что Китай решил переждать экономический кризис на Западе, временно перенеся акцент со стимулирования производства на экспорт, на поощрение производства внутреннего, было, наверное, разумным. Но то, что этот замысел был столь неумело реализован, отнюдь не случайность, считает профессор Познер. Причина этого, по его мнению, состоит в том, что руководство Китая политически и идеологически привержено меркантилизму, экономической теории, акцентирующей преимущество положительного внешнеторгового баланса, превышение экспорта над импортом, ибо, якобы, только таким образом государство может максимизировать трудовую занятость населения и аккумулировать финансовые ресурсы. Отличительной чертой меркантилистской системы, указывает Ричард Познер, является неразвитость сектора розничной торговли. В Японии и Германии это проявляется в ограничении конкуренции между хозяйствующими субъектами. В Китае – в малочисленности торговых точек, слабости механизма потребительского кредита, недостаточной защите потребителя, а также в повсеместной коррупции, которая нивелирует и попытки госрегулирования, и благие начинания менеджеров. Недопущение на внутренний рынок иностранных универмагов, отсталая система сбыта, отражающая отчасти неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры. Производство на экспорт массовой типовой продукции легче, чем налаживание современной розничной торговли. Для этого надо только понастроить вблизи портов погрузки-отгрузки заводы, которые будут производить подобную продукцию из импортного сырья. Отказ от искусственного занижения курса юаня, о котором твердят реформаторы, имел бы своим ближайшим следствием безработицу в экспортном секторе, и прошел бы не один год, прежде чем вся эта масса рабочих мигрировала бы в расширяющийся сектор услуг. Меня поэтому не удивляет, заключает профессор Познер, что лавина дешевого кредита в Китае пошла не на развитие розничной торговли, а на скупку недвижимости и липовые инженерные проекты, и породила нынешний кризис задолженности. Иной взгляд на проблему денежного навеса в Китае, которым он поделился с «Радио Свобода», у аналитика Института American Enterprise Дерека Сизерса.
Говоря о финансовом пузыре в Китае, люди обычно имеют в виду переоценку стоимости недвижимости. В отдельных регионах цена этих активов, возможно, и завышена, но для меня главным является все же чрезмерная задолженность. В первую очередь, задолженность предприятий, которая, согласно официальной статистике, в 3 раза превышает долги местных органов власти и управления. Я не знаю, как должники будут выплачивать эти кредиты в ситуации замедления экономического роста в Китае, которое прогнозирует большинство независимых специалистов.
При всем при том, вы считаете, что разговоры о катаклизме, который надвигается на Китай, это преувеличение?
Дело в том, что экономика Китая далека от интегрированной системы капиталистического хозяйствования. Она сегментирована. Между различными ее секторами стоят переборки. Основные держатели долга госпредприятий – это государственные банки, которые выступают и основными кредиторами региональных органов управления, кои, в свою очередь, нередко являются владельцами этих самых банков. Так что я предвижу не общесистемный кризис, который имел место на Западе в 2008 году, когда межбанковское кредитование фактически остановилось, поскольку участники рынка не могли оценить риски невозврата суды своими контрагентами. Я предвижу, во-первых, шок, так как из-за неполноты финансовой отчетности в Китае далеко не все осознают подлинные масштабы проблемы. И, во-вторых, ощутимое понижение темпов роста на то время, которое потребуется на преодоление кризиса задолженности. Точнее, это даже не кризис, а хроническое вялотекущее заболевание.
И долговые обязательства казначейства США, накопленные Китаем, на ваш взгляд, не ускорят излечение?
Доля госдолга США, хранящаяся Китаем, уменьшилась хотя бы уже потому, что сам американский госдолг вырос очень значительно. Массивный одномоментный сброс этих бумаг нанесет больший вред КНР, чем Америке. Это серьезный минус в международном положении Китая, что он является крупным внешним кредитором и одновременно испытывает большие долговые затруднения внутри страны. Все это следствие сегментации финансовой системы, о которой я уже говорил. Средства частных лиц и предприятий не вправе свободно инвестироваться за границей, а средства, вложенные в иностранные активы, не могут быть направлены на погашение внутренних долгов.
Это был Дерек Сизерс, аналитик Института American Enterprise.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с американскими аналитиками о возможности кризиса на кредитном рынке в Китае. Вы слушаете программу «Атлас мира». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Узбекские ученые объявили, что намерены проводить генетические тесты среди детей, чтобы определить будущих олимпийских чемпионов. Идея обсуждается уже многие годы, однако недавно Рустам Мухамедов, директор лаборатории генетических исследований Института биоорганической химии Узбекистана, объявил о скором начале реализации программы, цитата, «селекции спортивных талантов на молекулярно-генетическом уровне». Публикация об этом появилась на страницах государственной газеты «Правда Востока». По словам Мухамедова, программа, которую курирует Академия наук Узбекистана, начнет действовать с 2015 года. Исследования будут проводиться при поддержке Национального олимпийского комитета и нескольких спортивных федераций страны, включая федерации футбола, плавания и гребли. Исследования генов знаменитых узбекских атлетов были начаты уже 2 года назад. Мухамедов отмечает, что еще через год будет готов выступить с презентацией набора из 50 генов, которые, как он уверен, указывают на выдающиеся спортивные способности того или иного ребенка.
Развитые страны мира, такие как США, Китай и страны Европы, проводят исследования генома человека и уже открыли гены, определяющие способности к тому или иному виду спорта. Мы хотим использовать эти методы, чтобы выбрать наших будущих чемпионов.
Как предполагается, на практике это будет означать, что родителям ребенка, прошедшего генетический тест, можно будет сказать, в каком спорте у него может проявиться талант, к примеру, в беге на длинные дистанции или в тяжелой атлетике. Важная деталь. февраль впервые публично объявлено о том, что к программе генетических исследований среди детей Олимпийский комитет Узбекистана имеет прямое отношение. Сторонники программы считают ее передовым достижением спортивной медицины, критики указывают на возникающие сложные юридические, моральные и этические проблемы. В отличие от использования генетических препаратов для улучшения спортивных показателей атлетов, генетические тесты среди спортсменов не запрещены ни Международным олимпийским комитетом, ни международными спортивными федерациями. Впрочем, мировое антидопинговое агентство выступает против проведения подобных тестов. Давид Эпштейн, журналист, пишущий о спортивной медицине, автор книги «Ген спорта», считает наличие определенных генов в организме важным фактором для достижения высоких спортивных результатов. В то же время он сомневается в том, что объявленная Рустамом Мухамедовым программа поможет выявить будущих олимпийских чемпионов.
На самом деле проведение подобных тестов в раннем возрасте вряд ли имеет какой-то смысл. Что нужно делать в это время, это изучать психологию ребенка. А если вы хотите что-то узнать о чьей-то психологии, то тесты нужно проводить именно психологические, а не генетические. Мы не знаем функции большинства генов. Поэтому если решение принимается на основе исследования лишь небольшого их количества, что, как я понимаю, и предполагается делать, то это все равно, что пытаться представить себе, как выглядит полностью собранный пазл из сотен тысяч элементов, когда таких элементов у вас один, максимум два.
По словам Давида Эпштейна, раньше ему не приходилось слышать о программах, подобных той, которую собираются реализовывать в Узбекистане.
В других странах, насколько мне известно, тестировали взрослых. К примеру, игроки сборной Австралии по регби сдавали тест на ген ICTN3, который кодирует протеин только в волокнах быстро сокращающихся мускулов, активно работающих при быстром беге или прыжках. Если у вас нет такого гена, то о победе в финале Олимпиады на 100-метровке вам можно забыть. Это факт. Но дальше этого вывода пойти невозможно. Если вы хотите предсказывать будущие результаты кого-то, то лучше взять секундомер и засечь время. Так что в Австралии отказались от генетических тестов, поскольку там поняли, что хотя они и представляют интерес для исследователей, для спортивной селекции они бессмысленны. В большинстве спортивных федераций понимают, что просто глупо применять эти тесты на детях.
Специализирующийся на этических проблемах в генетике профессор Стокгольмского университета Торбьерн Тансьо не видит пока подобных проблем в планах Узбекистана проводить генетические тесты среди детей. Но они, по его мнению, могут возникать в будущем.
Для меня все это выглядит как вполне безвредное использование генетических технологий в спорте. Но, конечно, следует думать и о возможном следующем шаге – генетическом вмешательстве, попытках генетическими методами создать героев спортивных соревнований. Такой подход ставит на повестку дня самые серьезные вопросы, касающиеся этики в спорте, а также общую проблему искусственного усиления человеческого организма.
Узбекские ученые начинают программу генетического тестирования детей для выявления спортивных талантов. Специалисты сомневаются в ее эффективности. «Атлас мира» на волнах Радио Свобода. Передача посвящена событиям и тенденциям за пределами Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. В Минске скоро состоится премьера мюзикла, посвященного последним годам жизни бывшего президента Венесуэлы и лидера боливарианской революции Уго Чавеса, умершего от рака в марте прошлого года. Власти Белоруссии, при поддержке которых готовится постановка, утверждают, что в их стране популярность покойного Чавеса и его идей постоянно растет. Рассказывает мой коллега, специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев.
Музыкальный театр Белоруссии заявил, что в соавторстве с артистами из Венесуэлы начал работу над мюзиклом на испанском языке под названием «Памяти Уго Чавеса», премьера которого должна пройти этим летом в Минске, а затем в венесуэльской столице Каракасе. Над главной музыкальной темой сейчас работает первый секретарь посольства Венесуэлы в Белоруссии Херардо Эстрада. Уго Чавес, правивший Венесуэлой 14 лет, очень любил музыку и считался одним из самых поющих президентов Латинской Америки. Он играл на гитаре, пел песни на политических митингах и государственных мероприятиях, во время еженедельного авторского телешоу под названием «Алло, президент». А люди из его бывшего окружения говорят, что почти каждый день видели его за работой, тихонько напевающим в полголоса. Особенно покойный венесуэльский командант обожал веселые фольклорные куплеты «Коплас» и народные песни в жанре «Хоропо», считающиеся частью старинной культуры жителей венесуэльских саван Льянос. Вот как, например, Уго Чавес пел о чувствах и мечте вновь вернуться в объятия любимой на митинге активистов Единой социалистической партии Венесуэлы. Вот запись выступления Чавеса на политическом собрании в одном из театров Каракаса.
Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiendo hacia Meloreño va Pedro Pérez Delgado.
Когда в марте 2012 года Чавесу удалили уже вторую по счету раковую опухоль, буквально на следующий день после этой операции он участвовал в тщательно подготовленном шоу на телевидении. Команданте спел с оркестром несколько песен и даже танцевал с собственной дочерью. Все ради того, чтобы убедить избирателей накануне очередных президентских выборов, которые прошли в Венесуэле в октябре 2012 года, что находится в отличной физической форме. Венесуэльцы поверили Чавесу, и он победил, правда, с минимальным перевесом. Импровизации в форме на ходу сочиненных частушек и сатирических куплетов на острые политические темы также были фирменным стилем Чавеса во время его знаменитых речей, которые могли длиться по 6-7 часов подряд. В 2009 году, выступая целый час на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он закончил речь исполнением собственной версии песни кубинского революционного поэта Сильвио Родригеса «На встрече с ангелами». Венесуэльский команданте призывал мир стать хоть немного лучше и хоть чуточку менее эгоистичным.
Seamos un tiling mejores y un poco menos egoístas.
Saludos. Muchas gracias, presidente.
А в июне 2012 года, выступая с речью в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, Чавес спел совсем дипломатически некорректно, хотя и к радости всех присутствовавших, о своих тяжелых отношениях с Хиллари Клинтон, тогда занимавшей пост государственного секретаря Соединенных Штатов.
Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero.
Совсем плохо меня любит Хиллари Клинтон, а я ее и вовсе не люблю. Белорусский диктатор Александр Лукашенко всегда восхищался столь прямолинейной, уличной, антиамериканской риторикой Уго Чавеса, точно так же, как и его мелодраматическим, подростковым, революционным пафосом, и называл его своим братом. За все время своего президентства венесуэльский команданте побывал в Минске 5 раз, а на днях в центре столицы Белоруссии появился парк имени Уго Чавеса.
Рассказ Александра Гостева о предстоящей премьере в Минске мюзикла об Уго Чавесе завершает этот выпуск программы «Атлас мира». Продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Очередной еженедельный разговор о Европе начнем с недавних событий. Годовщина самосожжения студента Карлова университета Яна Палаха в знак протеста против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Далее поговорим о том, чем обернулась отмена ограничений на трудоустройство в Великобритании для граждан Румынии и Болгарии. Об этом в начале программы, а вот во второй ее части рассказ о беспрецедентной поддержке государством испанских футбольных клубов и интервью с турецким историком Эльбером Артайлы, который считает, что России и Турции стоит внимательнее изучать исторический опыт друг друга. 16 января 1969 года студент философского факультета Карлова университета Ян Палах совершил акт самосожжения на Вацлавской площади, чтобы обратить внимание общества на ограничения гражданских свобод, начавшиеся после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. По случаю 45-летия с момента этого протеста чешское правительство выделило средства на музей Яна Палаха в городке Вшетоты, откуда он родом и где сохранился дом, в котором Палах вырос. Это стало возможным благодаря общественной организации, которая 2 года назад инициировала сбор средств для создания музея, а позже добилась, чтобы проект поддержали и политики. Городок Вшетете, где Ян Палах родился и вырос, находится в часе езды на поезде от Праги. Здесь до сих пор стоит дом семьи Палаха, однако в нем никто не живет. Нынешние хозяева его много лет не используют. Это обстоятельство стало одной из причин, почему графический дизайнер Ян Паукар решил добиться создания музея Яна Палаха в этом пустеющем нынче доме. Чтобы найти деньги на музей, 2 года назад созданная Паукаром общественная организация начала сбор средств.
Чтобы собрать средства, мы стали продавать оригинальные, сделанные вручную браслеты. Покупая их, люди жертвовали на начатый нами проект. В основном мы рассказывали о нашей деятельности на музыкальных фестивалях, где устанавливали небольшую палатку. Пожертвования составили почти 8 тысяч долларов. Часть средств была потрачена на листовки. При этом мы не ставили перед собой задачу собрать всю необходимую сумму. Мы просто хотели, чтобы о нашей идее узнали как можно больше людей. Нам удалось привлечь внимание политиков, которые отвечают за финансирование общественных инициатив. И в конце прошлого года правительство выделило средства на покупку дома во Вшететах для открытия в нем музея.
Грант правительства и собранные средства предполагается потратить не только на приобретение здания, но и на восстановление кондитерской, принадлежавшей отцу Яна Палаха. Ее закрытие было связано с ограничениями на частную предпринимательскую деятельность, введенными в 50-х годах прошлого века после прихода к власти в Чехословакии коммунистов.
Хотелось бы, чтобы в музее не только перечислялись бы исторические факты, но чтобы его посещение было еще и эмоциональным переживанием. Обсуждение того, как это сделать, началось недавно, поэтому окончательной концепции еще нет. В то же время музей не должен экономически зависеть от бюджета. В Чехии многие музеи ежегодно обращаются за дотациями, но мне хотелось бы этого избежать, потому что, когда я задумывал этот проект, то не хотел, чтобы у государства появилась очередная обуза. Добиться этой экономической эффективности можно, с одной стороны, привлекая в музей школьников, которые изучают биографию Яна Палаха в рамках курса истории, а с другой стороны, возобновив работу семейной кондитерской.
Ян Паукар считает, что не только дом, где будет создана экспозиция, но и весь городок Вшетете помогут всем, кто интересуется чешской историей, лучше понять, почему Палах решился на протест. Он призывал общество не быть пассивным, не мириться с ограничениями прав человека в Чехословакии. Паукар считает, что это остается важной темой и сегодня.
Палаху было не безразлично все происходящее в стране. Он стремился пробудить общество от летаргического сна. Но мне кажется, что его послание остается актуальным даже по прошествии времени. Сегодня молодые люди не чувствуют ответственности за происходящее и даже стремятся от этой ответственности избавиться. У них нет желания сделать что-то для окружающих. Подрастающее поколение будет в будущем формировать политику государства, а мы можем указать ему направление, напомнить о необходимости заботливого и активного участия в происходящем в государстве.
Рассказывал Ян Паукар, инициировавший сбор средств на создание музея Яна Палаха в городке Вшетете, где Палах родился и вырос. Музей во Вшететах будет еще и скромным напоминанием о влиянии, которое совершивший самосожжение студент философского факультета оказал на чешское общество. В этом году, помимо годовщины его протеста, в Чехии вспоминают и о 25-летии так называемой «недели Палаха» – серии гражданских протестов на Вацлавской площади в Праге, начавшихся по случаю 20-летия со дня смерти Палаха в январе 1989 года. Недовольство общества вызвал жестокий разгон демонстрации, состоявшийся в центре Праги 15 января. Был арестован и будущий президент Чехии Вацлав Гавел, которого за участие в протесте позже осудили на 9 месяцев тюремного заключения. Но после разгона первой демонстрации люди продолжали собираться на Вацлавской площади на протяжении следующих 5 дней. И каждый раз полиция применяла силу и проводила аресты. В общей сложности были задержаны 1400 человек. Часть из них как раз во Вшететах, куда после пражских событий отправились демонстранты, чтобы положить цветы на могилу Яна Палаха. Эти события, продолжавшиеся 7 дней, современные историки называют предвестником «бархатной революции». Перейдем к следующей теме. 30-летний Виктор Спиреско не думал, что станет медиазвездой, да еще и за границей, далеко от своего родного села Пелесор, в окрестностях румынского города Тыргумореш, откуда он в первый день Нового года отправился на заработки в Великобританию. Здесь подсобного рабочего Спиреско и ждала слава. Он стал первым гастарбайтером новой волны. Виктор Спиреско прилетел в Лондон через пару часов после того, как истек срок ограничений на свободное трудоустройство в Великобритании для граждан Румынии и Болгарии. В аэропорту румына, который совершенно не ожидал этого, приветствовали высокопоставленные лица. Глава британского парламентского комитета по внутренним делам Кит Васс и депутат от партии консерваторов Марк Реклес, уделяющий много внимания проблемам миграции. Румыния и Болгария – самые бедные страны Евросоюза, вступившие в него лишь в 2007 году. До сих пор оставались единственными в ЕС, чьи граждане не могли свободно устраиваться на работу в ряде стран Западной Европы, то есть в том же самом Европейском Союзе. Согласно договоренностям между членами ЕС, переходный период должен был длиться 7 лет. И вот этот срок закончился. В связи с этим многие британцы опасались, что начало Нового года ознаменуется невиданным наплывом румынских и болгарских мигрантов. Атмосфера легкой паники, создавшейся вокруг предполагаемого нашествия с Балкан, и было обусловлено внимание политиков и СМИ к первому в 2014 году авиарейсу из Румынии. Но оправдались ли опасения британского общества и политиков? Рассказывает Татьяна Ваксберг, корреспондент в Софии.
Над британскими опасениями подшучивают и социологи, которые не первый год следят за отношением болгар к эмиграции, говорит социолог из Болгарского института «Открытое общество» Алексей Помпоров.
Я держал пари с журналистом из британской газеты «Сан». Он утверждал, что 1 января болгары чуть ли не толпами ринутся в Великобританию. А я говорю, ничего подобного. Наплыв, если он и состоится, произойдет не раньше, чем через 2 года. Во-первых, за последние несколько лет не меняется процент болгар, готовых уехать в другую страну дольше, чем на 3 месяца. Как их было 11%, так и есть. В 2013 году был отмечен даже незначительный спад, и лишь 17% из этих 11% готовы уехать именно в Великобританию. Это означает, что в общем и целом лишь около 2% болгарского совершеннолетнего населения, в целом оно насчитывает около 6 миллионов человек, готовы рассматривать Великобританию в качестве цели своего долговременного пребывания.
Самые популярные для болгар страны – это Испания, Италия и Греция. Эксперты объясняют это естественным стремлением южных народов к странам со схожей атмосферой и знакомым образом жизни. В таких странах болгары чаще всего заняты временной сезонной работой, продолжает Алексей Помпоров.
В Греции они собирают маслины и апельсины, в Испании заняты в строительстве. Вот по отношению к этим странам действительно можно говорить о реальном миграционном потоке из Болгарии. Это можно понять, очутившись на стоянке междугородних автобусов в городе Великотырново. Вдруг вы видите автобус, на котором написано, что он 2 раза в неделю выезжает по направлению к какой-то неизвестной деревне в Испании. Оказывается, в этой испанской деревне живут чуть ли не одни болгары из района Великотырново. Болгары выбирают страну нового места жительства по 2 основным критериям – знание языка и наличие в этой стране знакомых. Поэтому неудивительно, что много болгар едет и в такую северную страну, как Германия. Это преимущественно болгарские турки и представители цыганского меньшинства, говорящие по-турецки. Они используют уже созданную в Германии сеть турецких и курдских эмигрантов. В Германии вы найдете и немало жителей северо-западной Болгарии, которые близки к сербской диаспоре, уже давно сложившейся в Германии. Но ничего подобного нельзя сказать о Великобритании. Эта страна вообще только в 2013 году вошла в десятку тех, где болгары хотели бы жить больше 3 месяцев. Там нет болгарской диаспоры. Для того, чтобы она возникла, необходимо как минимум 2 года. Мы предполагаем, что с точки зрения освоения языка, интерес болгар к Великобритании будет нарастать быстрее, чем это было с такими странами, как Испания и Италия. В Болгарии еще с середины 80-х годов массово стал изучаться английский язык. Тогда Тодор Живков решил развивать производство компьютеров, а в этой отрасли английский язык был ведущим, да и все программы болгарского компьютера «Правец» создавались на английском языке. Сегодня английский самый распространенный иностранный язык в Болгарии. Конечно, это ускорит процесс. Возможно, темпы переселения в Великобританию будут расти быстрее, чем это было с Испанией и Италией. Там были необходимы 3-4 года для того, чтобы образовалась настоящая волна.
Вторая особенность возможной болгарской эмиграции в Великобританию – это то, что туда стремятся высокообразованные кадры, а не сезонные рабочие. Болгария – самая бедная страна Евросоюза, где средний заработок составляет менее 400 евро в месяц. Столько же в среднем получают и врачи. Неудивительно, что по данным Болгарского союза врачей, только в прошлом году страну покинули 408 граждан с медицинским образованием, уехавшие на работу по специальности в другие страны. По словам Алексея Пампорова, в Болгарии принято считать, что страна рискует остаться без медиков, но на самом деле миграция врачей – это проблема куда более широкая, а не сугубо болгарский феномен. Она обусловлена стремлением к лучшим заработкам и стандартам жизни, и движение в глобальном плане происходит с востока на запад. Социологи отмечают и другую особенность.
Цели той патусы, что говорит и румынский.
Все эти настроения против болгар и румын на самом деле связаны с предубеждениями против цыганского меньшинства. Эти опасения не обоснованы. Мы проводили исследования среди представителей этого меньшинства, работающих в Италии и Испании, и установили, что, к примеру, 60% женщин из этой группы работают. Это больше, чем доля работающих испанских женщин. Большинство уезжающих из Болгарии – люди в трудоспособном возрасте. 77% из тех, кто намерен уехать, заявляют, что едут именно работать. 8% намерены там учиться, а 11% хотят присоединиться к членам семьи, которые уже живут за границей. Все это не отвечает опасениям британцев и других жителей западных стран по поводу массового злоупотребления социальными фондами. Кроме того, большинство болгар готовы выехать из страны именно для того, чтобы подработать, а потом вернуться и устроить свою жизнь дома. Они, как правило, уезжают лишь на время.
Подчеркивает социолог Алексей Пампоров. Болгарские правозащитники уверены, что официальный Лондон не рассматривал всерьез ни эти, ни другие данные, не анализировал ситуацию и в итоге предпринял беспрецедентную кампанию против болгар и румын, руководствуясь стереотипами и почти карикатурным представлением о двух народах. Болгарский Хельсинкский комитет обвиняет британские власти в дискриминации, говорит председатель комитета Красимир Кынев.
Если говорить об отношении Великобритании к Болгарии, то надо учитывать, что проблем здесь несколько. Первое – это введение мер, направленных на ограничение злоупотреблений социальными фондами Великобритании. Для нас это вполне законный и объяснимый ход, направленный на защиту социальной системы страны. Против этого мы не выступаем. Но другие проблемы. Это публичные заявления официальных должностных лиц, в том числе премьера Кэмерона, их комментарии о болгарах, а также реакция прессы. Выступления политиков, которые направлены против целой национальной группы, это публичный призыв к дискриминации. Ряд британских политиков, оказывающих огромное влияние на общественное мнение, создали коллективный портрет болгар и румын, как людей, чье присутствие в Великобритании нежелательно. Заявление о том, что Великобритания находится под угрозой со стороны болгар и румын, которые якобы уничтожат ее социальную систему, абсолютно неприемлемы. К тому же этот недавно созданный коллективный портрет не отвечает реальности. Болгары и румыны не относятся к числу тех эмигрантов, которые более других повинны в злоупотреблениях социальной системой.
Болгарские политики отреагировали на этот своеобразный черный пиар со стороны британцев без особой энергии. Если не считать острой реакции болгарского посла в Лондоне Константина Димитрова и открытые письма некоторых депутатов Европарламента и бывших министров иностранных дел, официальная София скорее пропустила возможность потребовать смягчения тона по отношению к болгарам в Лондоне. Но это легко объясняется положением внутри страны, где уже полгода продолжаются протесты против нынешнего правительства. Как считает Красимир Кынев, болгарские политики не интересуются жизнью соотечественников за границей. Они считают, что раз там живет очень мало граждан, принимающих участие в выборах, то можно их и не защищать. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Из восточной части Евросоюза переместимся западнее, в Испанию. Еврокомиссия начала расследование незаконной финансовой поддержки, которая предположительно оказывается в Испании футбольным клубом со стороны государства. В поле зрения комиссии оказались 7 испанских клубов, в том числе самые знаменитые – Мадридский Реал и Барселона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Суть дела в том, что предполагаемые налоговые поблажки и субсидии, прямые и скрытые, ставят эти клубы в более выгодные условия, чем те, в которых находятся их соперники в европейском футболе. К примеру, испанские клубы благодаря государственной поддержке имеют большие возможности для приобретения дорогостоящих звездных игроков и выплаты им большой зарплаты. Считается, что жалобы на Испанию пришли в Еврокомиссию из Германии, от Мюнхенской Баварии. Брюссель интересуется тремя фактами, которые могут противоречить нормам Евросоюза и положениям испанского закона о спорте от 1990 года. О них говорит глава Европейского ведомства по вопросам конкуренции, кстати, испанец Хоакин Альмуния. Его ведомству поручено разобраться с испанским футболом.
Мы решили начать изучение трех вопросов, касающихся испанских футбольных клубов. Во-первых, речь идет о налоговых льготах, предположительно предоставленных таким клубам, как Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Бильбао и Осасуна. Во-вторых, мы рассмотрим дело об обмене земельными участками между Реалом и мадридским муниципалитетом. В-третьих, гарантии, предоставленные банком региональными властями Валенсии для кредитования трех спортивных клубов региона – Валенсии, Эркулес и Эльче.
Все эти факты в Испании хорошо известны. К примеру, первые упомянутые четыре клуба, вопреки европейским и испанским законам, не были в свое время преобразованы в акционерные общества. И это позволяет им платить со своих доходов не 30%, как положено, а лишь 25%. Подобное положение сохраняется с 90-х годов. Впрочем, клубы не платят налоги ни по положенной, ни по заниженной ставке. Считается, что общий долг испанского футбола по налогам составляет 752 миллиона евро. Ну а власти, обычно проявляющие крайнюю строгость в деле сбора налогов, тем более в кризисные времена, в данном случае демонстрируют полную лояльность по отношению к неплательщикам. Формально им позволено рассчитаться по долгам до 2020 года. Между тем, многие наблюдатели полагают, что задолженность им вообще со временем спишут. Подобная перспектива, по мнению Еврокомиссии, также идет вразрез с действующим законодательством. Говорит Артуро Криадо, испанский спортивный комментатор.
Испанским футбольным клубам предоставляют большие отсрочки по уплате налогов. Таким образом, они пользуются льготами, о которых даже не мечтают их европейские коллеги, да и обычные испанцы. Хорошо известно, что если кто-либо из нас попросит налоговое ведомство об отсрочке, то тут же получит не только отказ, но и угрозы в свой адрес.
Что касается истории вокруг обмена земельными участками между Реалом и столичной мэрией, то здесь, по подозрениям Еврокомиссии, тоже налицо откровенное потворство клубу. Речь идет о том, что в конце 90-х годов ему была продана за 420 тысяч евро земельная собственность, находящаяся за городской чертой к северу от Мадрида. Эта же земля, стоимость которой за 10 лет в лучшем случае могла увеличиться до 500 тысяч евро, была оценена мэрией в 2011 году в 22 с лишним миллиона. Затем она была обменена на муниципальный участок под застройку аналогичной стоимости, в последнем случае вполне реальной, в одном из наиболее престижных районов столицы. Комментирует журналист Артуро Криадо.
Речь идет о скрытой форме финансовой помощи клубу. Разумеется, без помощи государственных структур, в данном случае мэрии, ничего подобного произойти не могло бы. И подобные сделки устраивались в Мадриде не только для Реала, но и для другого столичного клуба, Атлетика. Ясно, что клубы не могли бы заработать миллионы на земельных сделках без помощи мэрии.
Особый случай – ситуация в Валенсии. Здесь региональная администрация выступила в качестве поручителя разорившихся клубов, которым потребовался крупный банковский кредит. Вернуть долг в 118 миллионов евро клубы не в состоянии. Это придется сделать региональной администрации за счет местной казны, то есть все тех же налогоплательщиков. Отметим попутно, что в долгах перед банками не только валенсийские клубы. Несмотря на перечисленные льготы и финансовые вливания со стороны государства, общая банковская задолженность испанского футбола составляет 3 миллиарда 600 миллионов евро. Из них 900 миллионов должны Барселона и Реал Мадрид. Причина – падение доходов в кризисные годы и продолжающаяся неуемная политика приобретения самых дорогих футболистов плюс миллионные зарплаты, выплачиваемые звездным игрокам. Кстати, долги перед банками служат оправданием и для неуплаты причитающихся с клубов налогов, говорит Луис Хиль, секретарь Ассоциации футболистов Испании.
Клубы накопили огромные долги. Это результат плохого менеджмента. Между тем, испанское законодательство, не говоря уже о европейском, обязывает клубы иметь здоровые финансы. В других странах, к примеру, в Германии, за финансовые неурядицы, не говоря уже о неуплате налогов, клубы лишаются возможности участвовать в соревнованиях.
Отметим, что европейское законодательство вовсе не исключает государственную помощь футбольным клубам, испытывающим финансовые трудности. Однако эта помощь должна сопровождаться планом жесткой экономии, который предусматривал бы выход из сложившейся ситуации. Подобный план должен включать отказ от приобретения новых игроков, резкое сокращение числа уже задействованных футболистов и их зарплаты. Ни один из испанских клубов, заподозренных в получении государственной помощи, таких планов не имеет. Чем грозит им расследование Еврокомиссии? Отмечается, что в случае, если нарушения подтвердятся, клубы будут обязаны не только действовать в дальнейшем в соответствии с существующими нормами, но и вернуть государству незаконно переданные им средства.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Испании Виктор Черицкий. Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». В России принято сопоставлять историческую судьбу своей страны и ее настоящее, прежде всего со странами Запада. Но есть и южный сосед, с которым Россия объединяет немало общего. Турецкий историк Ильбер Артайлы, автор переведенных на многие языки ряда монографий по истории Османской империи, считает, что двум странам стоит внимательнее изучать исторический опыт друг друга. Это поможет лучше понять сегодняшний день и, возможно, заглянуть в будущее. С Ильбером Артайлы беседовала корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Ильбер Ортайлы долгое время занимал пост директора музея Топкапы, бывшего дворца османских султанов. В минувшем году вышел на пенсию и продолжил преподавательскую деятельность в Стамбульском университете Галатасарай. В своих интервью профессор Ортайлы не раз обвинял соотечественников в невежестве и неумении хранить историческое наследие. Проблема, хорошо знакомая и россиянам. В российских школьных учебниках Османская империя до сих пор изображается в качестве одного из главных исторических врагов и соперников царской России.
Между этими странами в 16-20 веках было более 30 войн и конфликтов. Однако не стоит постоянно твердить об этом. Войны – это показатель отваги. Порой конфликты, как ни странно, имеют следственное сближение между странами и народами, как было во времена крестовых походов христиан Запада на Ближний Восток. То же относится и к Османской и Российской империи. Со времени появления постоянного русского посольства в Османской империи в начале 18 века отношения между странами непрерывно развивались. Россия имела огромное влияние в балканских провинциях Османской империи, а турецкое влияние всегда ощущалось в провинциях Российской империи, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Особенно плодотворными были времена султана Абдул-Хамида II и российского императора Александра III. Оба они стремились к миру и изживали последствия русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Они понимали, что западные державы часто намеренно толкали две евразийские империи к войне для усиления своего влияния на Востоке.
Можно сказать, что Россия как-то повлияла на турецкую культуру?
Турки читают Достоевского, Толстого, Горького. Скажем, роман «Мать» любит совсем не за то, за что его ценили коммунисты, а за изображенное там почтительное отношение к старшим. Однако у россиян, насколько я могу судить, многие представления об Османской империи сохранились еще со времен Холодной войны, если не более ранних. Например, стереотип о том, что гарем существовал исключительно для того, чтобы султаны могли удовлетворить свою похоть. Название «гарем» происходит от арабского слова «харам» – «запретное». Это женская половина, жизнь которой всегда подчинялась строгим правилам. Глава султанского гарема, мать падишаха, Валиде Султан, отбирала для сына женщин. Их будущее зависело от красоты и таланта. Самые умные становились женами султана или его приближенных. Остальные жили в гареме до глубокой старости, иногда достигая важных должностей. Воспитанницы гарема получали великолепное по тем временам образование. По несколько часов в день они читали Коран, их обучали музыке, османской культуре, математике. Это было заведение наподобие Смольного института благородных девиц. В гареме можно было встретить русских, украинских, грузинских, хорватских девушек. Самой известной из жен властителя Османской империи стала Хюрем Султан, украинка Роксолана, которая 40 лет была супругой Сулеймана Великолепного. Последний гарем был закрыт в 1909 году после отречения от престола Абдул-Хамида II. Султана изгнали из дворца Топкапы, который превратили в музей. В современной Турции гаремов нет. Османские султаны привозили в гаремы иностранных для того, чтобы освежить кровь династии, чтобы рождалось много наследников. Шла борьба за власть, и побеждал самый сильный. В Российской империи, как и в западных странах, монархи нередко женились на близких и дальних родственницах, что приводило к кровосмешению, появлению таких страшных болезней, как гемофилия.
В современной России бытуют разные представления о том, как была устроена Османская империя. Многие историки считают султанов тиранами, красноречиво описывая существовавшую в их государстве систему пыток и казней. Некоторые считают, наоборот, что это было разумно организованное государство, которая терпимо относилась к своим подданным, в том числе и к христианам.
Я бы очень смеялся, если бы в ваших учебниках писали, что царь с турецким султаном сидели за одним столом и были добрыми друзьями. С точки зрения современного человека, конечно, султан был диктатором, тираном, который угнетал своих подданных и проживающие на территории империи религиозные меньшинства. Но разве этого не делал и русский царь? Российские императоры также не были демократами и поборниками Конституции. Царская Россия и Османская империя представляли собой автократические государства, где существовала форма правления, основанная на неограниченной власти одного лица. И царь и султан считались правителями, получившими власть от Бога, что предполагало безоговорочное повиновение им со стороны народа. Эта система существовала веками, основная масса населения считала ее верной и мудрой. Однако для того, чтобы выжить, обе империи должны были подвергаться реформам.
Попытки реформ в Османской империи со времен Селима III в XVIII веке были регулярными, но ни одна из них не увенчалась успехом. Империю невозможно было реформировать в принципе.
Чтобы выжить, империи нужно развиваться, иначе она умрет. Однако, как ни парадоксально, именно реформа зачастую предшествует революции и распаду. Конец единоличной власти приходит после уравнения людей в правах, введения конституции и демократических свобод. Самые значительные попытки модернизировать Османскую империю произошли в XIX веке. Это было время многих великих открытий. Изменились представления о мире, возросло европейское влияние, появилось движение «младотурок» — молодых офицеров из богатых семей, которые получили образование в Европе и не хотели служить архаичной системе. Это, в конце концов, привело к революции.
Можно назвать какой-то решающий фактор, погубивший империю?
Часть наших историков, как это неудивительно, считает, что империю погубили наложницы. Якобы в Османском дворце на самом деле правили женщины, которые стояли за спиной султанов. Они использовали дворцовые интриги и заговоры, свое личное влияние на монарха для достижения собственных интересов. Армия полностью зависела от султана, однако почти все свое время он проводил в Стамбуле. Европейцы тем временем совершенствовали военные технологии. Расходы на военные предприятия стали значительно превышать прибыль. Дополнительные трудности заключались в необъятных просторах, коридорах, на которых приходилось действовать султанским войскам. В последние годы своего существования империя была парализована подковерной борьбой и коррупцией. Министры за деньги продавали любую должность, брали подарки у послов иностранных держав. Путем подкупа османских должностных лиц иностранцам удавалось добывать копии секретных документов и добиваться выполнения невыгодных для империи договоров. Фаворитки султана через евнухов получали крупные взятки от просителей за право лично пообщаться с султаном. Коррупция в среде столичной бюрократии приняла чудовищные размеры.
В Россию, в том числе нынешнюю, уже не монархическую, по крайней мере, формально, можно также назвать Евразийской империей, которую, как когда-то Османское государство, изнутри уничтожает коррупция. Возможно, столь большие державы просто обречены на распад в силу своего размера и внутренней разнородности.
Гибель любой империи неизбежна, однако русских, на мой взгляд, может объединить православная церковь. От России могут отколоться кавказские народы, у которых другая культура и религия. Самая большая проблема россиян – это быстрое уменьшение населения от бедности, социальных и экологических проблем. Люди уезжают из страны или преждевременно умирают. Российские власти должны создавать условия для воспроизводства населения. В Османской империи когда-то тоже смешались разные этносы, собственно, турки, балканские народы, курды, но их объединяло общее понятие «родина».
С турецким историком Ильбером Артайлы беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодняшний разговор о Европе завершен. Мы продолжим его через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.